Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Старые тексты и воскрешенные имена. Открытие Дома русского зарубежья. Прошлого года вышел в свет третий по счету ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 600 с лишним страничный том, отданный эмигрантским темам. После остановки такого блестящего издания, как «Диаспора», 9 томов, в России не осталось специализированных тематических сборников, посвященных изучению эмиграции как явления. Есть, конечно, сборники литературоведческие, биографические, но общего периодического издания нет. О московском ежегоднике мы говорим всякий раз, как он появляется. Происходит это, увы, не слишком регулярно, но как только он напечатан, там всегда есть что почитать. Научный уровень высокий. Составляет ежегодник Наталья Гриценко, заместитель директора по научной работе, доктор исторических наук. К ней я и обратился для начала разговора о свежем выпуске. Наталья Федоровна, мы поговорим о очередном ежегоднике Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это уже третья книга, на ней стоит 2012 год, вышла из типографии в 2013 году. Скажите, пожалуйста, в целом о построении этого сборника и чем отличается этот том от двух предыдущих, о которых мы тоже говорили у нас на Радио Свобода.
Третий выпуск ежегодника Дома русского зарубежья. Мы еще молодое издание, поэтому мы как бы ищем структурно вот, и планируем какие-то новые разделы. Если говорить о выпуске вот 2012 года, который у нас вышел как третий выпуск, то мы здесь вводим, делаем попытку вести тематические блоки, чего не было в предыдущих изданиях. Вот, поэтому вот этот номер, собственно, открывается блоком, посвященным году Германии в России. И в этом плане мы как бы хотим в дальнейшем идти вот по пути создания тематических блоков, посвященных русской эмиграции и ее пребыванию в тех или иных государствах. Вот, хотя эта задача достаточно сложная, потому что изначально мы задумывались как издание такое научно-просветительское именно Дома русского зарубежья, и ставку делали на материалы, которые предоставляют наши научные сотрудники. Но это достаточно сложно, потому что мы стараемся, чтобы материалы, которые здесь публикуются, были написаны на высоком исследовательском уровне, вместе с тем содержали какие-то новые, неизведанные страницы, ставку делаем на материалы, в том числе и хранящиеся в Доме русского зарубежья. Вот поэтому вот и не всегда можно сформировать тематические блоки, потому что сотрудников в Доме русского зарубежья, которые занимаются вот научными исследованиями, я бы не сказала, так много, и они не могут охватывать все сферы истории русской миграции. Но тем не менее, вот если говорить об этом номере, мы выделяем здесь вот тематические блок, посвященный году Германии в России. И уже традиционно для нас рубрика, которая начинается, этот номер, это кафедра. И вот здесь, вот если говорить о материале, который в данной рубрике предоставлен, мы помещаем детские, можно сказать, воспоминания, а, вернее, даже не детские воспоминания, а воспоминания, конечно, написанные в зрелом возрасте, но о детских годах в Берлине Кирилла Александровича Анштама, который является, можно сказать, другом нашего дома. И год назад в Доме русского зарубежья проходила выставка работ его отца Александра Мартыновича Анштама, известного художника, графика, иллюстратора. И, собственно, в трехлетнем возрасте Кирилл Александрович был вывезен в Берлин из захваченной революции России. Он родился в 1918 году. В Берлине они, семья переехала в 1922 году и жила до 1933 года. Но затем по известным, так сказать, обстоятельствам вынуждена была выехать уже из тогда фашистской Германии в Париж, где он сейчас и проживает. И здесь интересны его детские воспоминания именно о проживании тогда в Берлине, где он встречался в доме отца с известными русскими мигрантами, Ремезовым, там, Еврейновым, Ирецким и другими представителями. Он как бы начинает наш германский блок. А вообще, если в целом сказать о германском блоке, как вот структурная такая выделенный раздел в нашем ежегоднике, то здесь материалы разного плана, то есть охватывающие литературные процесс в Германии, чему посвящена статья библиографа Дома русского зарубежья Надежды Егоровой «Литературный процесс в Германии». Но здесь интересная подборка материалов, связанных с военными страницами «История русской эмиграции». В частности, публикуется статья нашего сотрудника Константина Семенова, который исследует формирование военной эмиграции в Германии. И посвящена она Общевоинскому союзу вот именно в Германии, вот этому подразделению. Наверное, безусловно, мы надеемся, будет интересный материал, предоставленный Марине Сорокиной, которая стоит такую проблему, как коллаборационизм, и вот проблема, связанная с эмиграцией и положением русских ученых вот на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны.
Да, болезненные вопросы.
Очень болезненная тема.
Сложные,
да. И мы даже предполагаем, что мы следующий номер, я уже немножко говорю о наших планах на следующий год, когда будет, в общем-то, определенный юбилей начала Второй мировой войны, может быть, мы попытаемся сформировать вот блок материалов, посвященных русской миграции и Вторая мировая война. Конечно, очень сложная проблема, болезненная, дискуссионная, но, тем не менее, вот в этом номере Марина Юрьевна еще размещает очень интересный материал, который посвящен деятельности вот Ивана Малинина, врача, который участвовал в расследованиях злодеяния войск НКВД на территории, ну, Винницы. Вот эти исследования велись в 1943 году.
Наталья, простите за мою тупость. Почему на следующий год какой-то юбилей Второй мировой войны? Это на четверку у нас будет кончаться?
39-й год.
Ах, 32-й мировой, конечно.
Да, Вторая мировая война.
Все время с нашими отечественными шорами мы считаем, что Вторая мировая
началась в 41-м году. Нет, ну, Вторая мировая, поэтому мы думаем, что мы сможем сформировать, хотя это очень сложно. Будет, конечно же, мы понимаем. Но, тем не менее, так что вот это как бы начало вот такого пути. Ну, вообще у нас, кстати сказать, работает здесь вот такой семинар научный, который ведет как раз вот наш сотрудник Семенов, который вот связан с русской миграцией, Вторая мировая война. Какие-то уже семинары прошли, мы надеемся, что вот мы таким образом выделим какой-то круг исследователей, чистоте мы сможем опубликовать. Но это будет в следующем году. Да?
Наталья Федоровна, известно, что человек, который начинает собирать какой-то том, не им, может быть, написанный, но все-таки созданный под его редакцией и под его мудрым руководством на Капитанском мостике, начинает полюблять какие-то темы. Какие-то люди становятся ему дороги, какие-то темы, может быть, не очень его увлекают. А вот ваше сердце к чему расположено?
Ну, мое сердце расположено к деятелям русского либерализма, оказавшимся в эмиграции, по большому счету, потому что как бы моя научная деятельность была связана с изучением, так или иначе, русского либерализма в конце 19-го, в начале 20 века, и многие мои герои...
назовите их.
Да, это была тема, связанная с изучением деятельности вольного экономического общества в конце 19-го, в начале 20 века, которое было, ну, вот так, очагом определенным русского либерализма, и ну, собственно, тоже Петр Бергардович Струве, который, затем оказался в эмиграции, один из лидеров и основателей партии кадетов, был активным участником, между прочим, тех дискуссий, которые велись в вольном экономическом обществе по выработке экономического курса российского государства в начале 20 века. И, между прочим, Сергей Ильич Витте так или иначе активно присматривался всем обсуждениям, которые велись в рамках вольного экономического общества при разработке денежной реформы в России в середине 90-х годов 19 века. Так что вот деятели русского либерализма, которые Милюков и Струва, которые оказались в эмиграции, конечно, любопытны чрезвычайно в плане.
Как вы оценили бы нынешний, сегодняшний интерес к русской эмиграции, может быть, так сказать, в некоторой исторической ретроспективе? Что случилось с начала 90-х годов, там, с конца 80-х, когда такой был невероятный вспышка, пожарище просто интереса к эмиграции, и что происходит сейчас? Куда идет этот интерес? Как он трансформируется? Какова его динамика?
Ну, вы знаете, мне кажется, в конце 90-х годов, в принципе, ничего не было известно о русской миграции, и поэтому, собственно, тот процесс, который с перестройки начался, вот эта политика гласности, это было желание как можно больше узнать вообще о тех именах, которые оказались вычеркнуты, можно сказать, из истории. И на мой взгляд, было, по крайней мере, в середине 80-х годов, надежда на какие-то вот или иллюзии, которые оказались, в общем-то, во многом утрачены, на возможность реформировать функционирования вообще общества российского, в том числе. И вот эта попытка соединить вот эти утраченные определенные пласты русской культуры, который вот был характерен для того периода времени, по моему мнению, сейчас какое-то разочарование наступило в обществе. Вот, и если говорить в целом о ситуации, да, тогда как бы такое вот поле было, как река разлилась, то теперь идет углубление, так сказать, изучение отдельных направлений русской миграции. Но в большей степени, наверное, это все-таки связано с интересом исследователей.
Но углубление, да, понятно, да, и его нельзя не приветствовать.
Да,
это,
конечно.
Это
конечно.
Здорово, что, да, идет углубление. Сколько же можно говорить, да, какие-то общие слова,
конечно,
да?
Конечно.
Вот страдальцы, горький, ну, хлеб, да, изгнания и так далее.
Это все. Но попытка что-то найти в себе сегодняшнего, то есть того, что было утрачено, может быть.
Ну, наверное, и это тоже, да. А вот вы сказали, употребили слово разочарование. А что вы имеете в виду?
Ну, разочарование, собственно, в тех попытках реализовать в России либеральную модель. Мне кажется, на данный момент, в принципе, вот мне кажется, что есть разочарование в том, что эта модель вообще возможно быть реализована, по крайней мере, на данном этапе в России.
Правильно ли я вас понимаю, что разочарование может быть связано с тем, что если 20-25 лет назад казалось, что знание поможет нам обустроить Россию и поставить ее на хороший и светлый путь, то оказалось, что знания о чем-то, о прошлом, недостаточно.
Недостаточно.
И, да, и что текстов, биографий, сведений, всего того мира, который пришел к нам, мира русского зарубежья,
достаточно
оказалось
для того, чтобы реализовать его в конкретной реальной практической деятельности. Вот мне так представляется на данном этапе, по крайней мере. Ну и потом мне так кажется, что вот русская эмиграция, как бы, и вообще все эти сюжеты, надо больше давать, наверное, в общественное сознание историю успеха, с тем, чтобы показывать вот именно результат успешной деятельности человека, потому что на этапе, когда кругом оно разочарование, безусловно, это дополнительным является фактором еще большего разочарования существующей реальности.
Наталья Гриценко. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Старые тексты и воскрешенные имена. Открытие Дома русского зарубежья. Мы обсуждаем богатое содержание свежего ежегодника. Среди самых объемных публикаций – корпус послевоенных писем протоиерея и историка Василия Зиньковского к филологу Дмитрию Чижевскому. Интересны и совершенно неведомы в России подробности литературно-издательской жизни сегодняшних российских эмигрантов в Германии. Автор обзора Надежда Егорова утверждает, что русская Германия сегодня – это явление, напоминающее 20-е годы прошлого века. При том, что с качественной стороны две эти эмиграции равнять невозможно, 90 лет назад это был цвет российской словесности – Цветаева, Ходосевич, Ремезов, Бердяев, временно Пастернак, Шкловский, Андрей Белый, еще не вставший на ноги Набоков и так далее. Тем не менее, количественно русская Германия сегодня превосходит прежнюю десятикратно – 3 миллиона человек против тех 300 тысяч. Другая объемная публикация – библиографический указатель литературы о жизни и творчестве Георгия Адамовича. Его составил ведущий специалист по Адамовичу Олег Коростылев. Указатель на 100 страницах охватывает 110 лет с объявления о смерти отца Адамовича в 1903 году до выхода в прошлом году книги Александра Колмогорова «Мне доставшаяся» с неизвестными семейными письмами Адамовича. Один из разделов ежегодника назван «Протоиерей Александр Шмеман. Новые материалы». Я помню, как несколько лет назад сотрудница Дома русского зарубежья Мария Васильева обратилась ко мне в поисках затерянных выступлений отца Александра Шмемана в архивах «Радио Свобода». Увы, у нас хранится множество его передач, но тех, что искала Мария Александровна, не было. Но она человек упорный, она все же их нашла. Вот что Мария Васильева нам рассказала.
Получился блок публикации, который включает в себя беседу с Тихоном Игоревичем Трояновым непосредственно как бы в центре этой публикации впервые опубликованы «Основы русской культуры». Это беседы на радио «Свобода» протоиерея Александра Шмемана. И как приложение это публикация о материалах Александра Шмемана в архиве Дома русского зарубежья, непосредственно в архиве Владимира Сергеевича Варшавского. Письма Шмемана к Владимиру Сергеевичу, к сожалению, как бы вот пока писем самого Варшавского мы не обнаружили, но будем искать, потому что, мне кажется, переписка была очень интересной, содержательной. То есть интересно, как переписка, да, то есть возвратные письма тоже. Вот. И как бы непосредственно история их отношений, как они подружились, как познакомились, и, собственно, почему эти основы русской культуры оказались в архиве Дома русского зарубежья, непосредственно в архиве Варшавского. А дело в том, что познакомились Варшавский и Шмеман, судя по всему, в Кламаре, во Франции, в 1951 году. Но знакомство это было мимолетным, потому что в 1951 году и Владимир Сергеевич Варшавский уехал в Соединенные Штаты, и протоиерей Александр Шмеман. Отец Александр Шмеман тоже уехал в Соединенные Штаты. Варшавский стал работать в ООН сначала. Протоиерей Александр Шмеман, понятно, это была Владимирская академия. Во многом это было продиктовано тем, что туда уехал Флоровский, и он поехал вслед за ним. В 1953 году открывается радиостанция «Освобождение», радиостанция «Свобода», как сейчас она называется. И буквально с первых годов работы радиостанции и Шмеман, и Варшавский начинают там сотрудничать. Это такая небольшая предыстория. В 1953, судя по всему, уже где-то в марте, с самого начала начинает работать протоиерей Александр Шмеман. Это сообщил его сын Сергей Александрович Шмеман. А вот когда стал работать Владимир Сергеевич Варшавский, удалось выяснить по его документом о натурализации, это 54-й год. То есть, собственно, бросив работу в ООН, достаточно тяжелую, он пошел на радиостанцию «Освобождение».
И стал... В Нью-Йорке?
В Нью-Йорке, да, да, в Нью-Йорке. И стал там вести целый цикл передач. Работал там как скриптрайтер и как ведущий нескольких циклов. Вот это предыстория. А на самом деле Шмеман и Варшавский были очень большими друзьями, дружили домами. Протоиерей Александр Шмеман часто приходил к ним домой в Нью-Йорке, к чите Варшавских. Вместе они публиковались в ведущих американских журналах русского зарубежья. Вообще в русской переводике это «Новое русское слово» газета, это «Новый журнал», это «Опыт» и журнал. Вместе они участвовали в литературном собрании Гринберга. Вместе, опять же, сотрудничали, потом общались после того, как встречались на радиостанции «Свобода». И об этом очень детально рассказывает как раз Тихон Игоревич Троянов, друг Владимира Сергеевича Варшавского и двоюродный брат протоиерея Шмемана. Он тоже сотрудник радиостанции «Свобода», и он присутствовал на этих общениях, на этих беседах. Почему такая долгая предыстория, да, вот к этим основам русской культуры? Дело в том, что вопрос, почему оказались у Владимира Сергеевича Варшавского эти скрипты, копии скриптов, скажем так, оригиналов пока найти не удалось. Я думаю, что те мысли, которые были высказаны протоиереем Александром Шмеманом в этих основах русской культуры, они были очень глубоко связаны с мыслями самого Владимира Сергеевича Варшавского, с его дневником, который начинает вести в 70-е годы, и с новой редакцией «Незамеченного поколения», где исправление и дополнение вот этой новой редакции известной книги очень сильно пересекаются с мыслями Шмемана. «Основы русской культуры» протоиерей Александр Шмеман стал вести на радио «Свобода», судя по вот этим 13 скриптам. У нас сохранилось 13 копий скриптов. Это со 2 по 12 скрипт, 70-й год. И 29-й и 30-й скрипт, это 71-й год. Вот, собственно, все. Единственный сколок от этого огромного, судя по всему, пласта культур-философского наследия протоиерея Александра Шмемана. Так вот, судя по всему, вот те темы, которые затрагивал протоиерей Александр Шмеман в этих беседах, радиобеседах знаменитых, они очень волновали Владимира Сергеевича Варшавского как друга и как собеседника, как глубинного собеседника протоиерея Александра Шмемана. Вот поэтому, можно сказать, мы сейчас благодарны Владимиру Сергеевичу Варшавскому за то, что он ухитрился сделать эти копии, взял их с собой, сделал маргиналии на полях. Интересна мысль самого Варшавского, какие темы ему интересны, какие он подчеркивает. А сами по себе, как я понимаю, вот этот полный цикл пока восстановить не получается, потому что его нету ни в архиве протоиерея Александра Шмемана в семейном архиве, ни, как я понимаю, пока он не обнаружен в архиве «Радио Свобода». При этом сам цикл представляет колоссальный интерес. То есть вот эти 13, мы опубликовали всего 10 бесед, потому что они связаны как-то едины. Это со 2 по 12. Они связаны единой мыслью линии. Это культурология протоиерея Шмемана. Это взгляд на русскую культуру, на ее взлеты, на ее падения. Это очень широкий охват вообще истории русской культуры от введения христианства в Киевской Руси до 20 века, от Петровских реформ до Солженицына и Пастернака и Анны Ахматовой. И так как это был очень опытный радиоведущий, как мы понимаем, блестящий, то он очень здорово простраивал эти радиопередачи, он умело делал флешбеки к предыдущим передачам, то есть мы понимаем, о чем шла речь, и простраивал потом перспективы следующих передач. И как-то вот в целом, благодаря вот этому ведению, да, такому умелому передаче, мы представляем, что могло быть дальше сказано. И мне, честно говоря, жаль, хотелось бы очень почитать, что он говорил об Ахматовой, о Пастернаке и Солженицыне. Это темы следующих передач, которые он заявляет уже после 30-го вот этого номера радиобеседы. Вот это коротко «Основа русской культуры» публикуется впервые по материалам, хранящимся в архиве Дома русского зарубежья.
Мария Васильева. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Старые тексты и воскрешенные имена. Открытие Дома русского зарубежья. Мы обсуждаем богатое содержание свежего ежегодника. И теперь я перехожу к сенсационной, пожалуй, публикации ежегодника, к открытию забытого имени, к восстановлению таинственной судьбы одного эмигранта. Не только его собственная жизнь была тщательно укрыта от посторонних глаз, но и история поиска самого имени превратилась в шерлок-холмсовскую задачу, вернее, мисс Марпловскую, потому что сыщиком была сотрудница ДРЗ Марина Юрьевна Сорокина.
Мы, Иван Никитич, с вами уже многократно беседовали по поводу российского научного зарубежья, и тема эта возникала еще и потому, что это как бы тот третий сегмент российской науки, российских ученых, которые я изучала в своей жизни. То есть еще в советские времена я начинала заниматься нормальной, обычной, но, конечно, основанной на архивах, историей Академии наук. После того, как наступила перестройка, да, возникло и, так сказать, активное внутреннее желание, которое совпадало с востребованностью этой тематики вообще обществом, мы стали очень активно заниматься то, что называется репрессированной наукой. И, наконец, уже, так сказать, там, с начала приблизительно этого нового века, да, 21-го, мы стали более активно заниматься именно учеными, которых можно назвать беженцами, изгнанниками, эмигрантами, переселенцами. Там много их категорий. Но таким образом, как бы вот эти все три сегмента того, что называется российской наукой в 20 веке, они как бы были охвачены, и, так сказать, ну, по крайней мере, внутри и моих работ, и особенно моего сознания, уже, так сказать, возникла некая система баланса, когда я могла понять, почему Академия наук в 20 веке развивалась так, как она развивалась. И какую это имеет связь, с одной стороны, с репрессиями, а с другой стороны, с тем, что мы называем утечкой мозгов. Так вот, возвращаясь к тому, что опубликовано в ежегоднике, по большому счету это старая работа, которую я собиралась превратить в книжку, но понимая, что уже это не произойдет, решилась вот в таком статейно-публикаторском виде опубликовать в ежегоднике Дома русского зарубежья. Тема исключительно острая, тема, которую в историографии практически специально не затрагивается нигде, ни на Западе, ни в России. Да? и только упоминается в связи вот сейчас, буквально последние 2-3 года, пошло какое-то шевеление и интерес к тому, что называется коллаборационизмом. Внутри этого коллаборационизма мы, конечно, выделяем военный коллаборационизм, гражданский коллаборационизм, но для меня эта работа, которая называется «Советские ученые на оккупированных территориях СССР», она не о коллаборационизме. Она ведь и называется, видите, как мягко, «Ученые на территории». Она не названа, она могла бы быть названа там «научный коллаборационизм». И тут же бы все наши...
Гитлеровские прихвостни.
Ну, это перебор, это в стиле Life News. Вот. Но научные коллаборационисты, в переводе, на, например, на английский язык, да, это бы очень хорошо звучало, так сказать, в мировой историографии, было бы сразу понятно. Я так не называю эту статью, а по одной простой причине, потому что для меня она совсем о другом. В рамках этой проблемы мне удалось, и я не стесняюсь об этом сказать, я, могу сказать, этим горжусь, наконец найти пример профессионального противостояния сталинизму. Того, что мы могли бы назвать, используя европейскую и мировую терминологию, сопротивлением. Сопротивлением не просто в рамках каких-то кружков или выбора тем, не принятых в официальной историографии, да, для, так сказать, работы в домашнем кабинете и работы в стол, а вот таким активным, гражданским, профессиональным сопротивлением сталинизму, которое вот выражено в данном случае, так сказать, в примере доктора Ивана Михайловича Малинина. Мне очень нравится его имя. Такое простое и русское. У меня вообще...
Не забудем, что малиновый звон из Бельгии пришел.
Я вам скажу больше. Я заметила, что у меня последнее время вообще мои герои... Помните, мы с вами беседовали о русской, бразильской подвижнице Елене Владимировне Антиповой. А вот теперь, значит, на каком-то этапе пришел на смену еще и другой герой. Иван Михайлович Малинин. Говорю об этом по одной простой причине. Всем известная, так сказать, ситуация вокруг Катыни. И с гибелью польских офицеров, и особенно в связи, что для нас, так сказать, как для историков, тоже очень важно, в связи с фальсификацией раскопок 44-го года, комиссию, как известно, возглавлял академик Бурденко. Кстати, не могу не сказать, было бы хорошо, если бы это вошло в вашу запись. Мне кажется, что академику Бурденко пора посвятить отдельную передачу. По одной простой причине. Несмотря на его причастность к самым кровавым страницам истории нашей страны, нашего общества в 20 веке, он по-прежнему продолжает упоминаться, как и многие другие, да, в числе, ну, буквально национальных героев. Достаточно посмотреть на некоторые федеральные телевизионные каналы, где сегодня выходят о нем фильмы, как об одном из ведущих медиков России 20-го столетия. К сожалению, Николай Михайлович Бурденко никогда не был основателем нейрохирургии в России и Советском Союзе, как об этом до сих пор пишут во многих, ну, в основном публицистических статьях, да? Есть несколько диссертаций, докторских диссертаций, посвященных тому, кто был основателем нейрохирургии в России, а был им, как известно, эстонец Людвиг Мартынович Пуссеп, ближайший сподвижник Бехтерева. И все специалисты это знают. Но совершенно невозможно никаким образом вот это прервать инерцию сталинского советского мифа о тех, кто представляет, так сказать, интеллектуальную, культурную и прочую элиту этого общества. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорила выше, а именно к публикации в ежегоднике Дома русского зарубежья, она мне дорога прежде всего потому, что в рамках работы по изучению того, что происходило с учеными на оккупированных территориях, а здесь я вам замечу, едва ли не все городские администрации оккупированных территорий состояли как раз из представителей научной интеллигенции. Это очень интересная картина. Я не готова пока говорить о процентном, о точном процентном эквиваленте, но по моим данным больше 70% той городской системы самоуправления, которая дозволялась нацистами на оккупированных территориях, от Киева до там Смоленска и Новгорода, до 75% составляли как раз представители научной интеллигенции. Разумеется, разного уровня и разного масштаба. Да, это мог быть доцент местного пединститута, а мог быть очень известный ученый. Но это отдельная тема. Так вот, в рамках изучения истории того, что происходило с совершенно определенной профессиональной группой на оккупированных территориях, я наткнулась на исключительно интересный материал, связанный с раскопками жертв сталинских преступлений 30-х годов преимущественно, которые регулярно проводились под эгидой германского командования и не в последнюю очередь по наводке как раз советских граждан, которые говорили, а вот там у нас в парке, как правило, да, или в парке отдыха, вот там есть свежие могилы или относительно свежие могилы. Ну, Катыни – это, как бы, так сказать, самый известный, самый громкий пример. А вот и у историков, а тем более у российского общественного мнения, значительно меньше как-то вот интереса к своим родным могилам, без иноземного компонента. Вот к нашим советским гражданам. Что стало с их могилами? И вот в 41-м, 42-м и даже в начале 43-го года проводилась довольно систематическая работа германским командованием по раскрытию этих захоронений. Понятно, что для немцев это имело, так сказать, прежде всего пропагандистский характер, это очевидно, но интересно ведь посмотреть и на то, что это значило для самих советских граждан, для самих людей, которые там жили. И вот, возвращаясь к истории, которая описана в ежегоднике Дома русского зарубежья, эта история связана с раскрытием таких захоронений в Виннице. Это знаменитая, достаточно известная, знаменитая история. В западной историографии ей посвящена не одна монография, разумеется, так сказать, в контексте тех отношений, которые возникали между германскими оккупационными властями и национальными движениями. Украинский компонент здесь был очень важен. Но винницкая история была очень громкой уже, так сказать, фактически в тот момент, когда она состоялась. Потому что так же, как в Катыни производились съемки, есть фильмы, была огромная пропагандистская кампания. На эти раскопки была вызвана и долго работала достаточно основательно комиссия из немецких профессоров, патологоанатомов, экспертов по судебной медицине для того, чтобы, так сказать, материал, который был представлен, должен был быть представлен, так сказать, общественному мнению или там общественности, чтобы, так сказать, он имел достаточно чистый характер. То есть это такая некая параллель комиссии Бурденко, некая. Вот. И самое интересное для меня заключалось в том, что когда я совершенно случайно в архиве «Социально-политическая история», это бывший архив ЦК Коммунистической партии Советского Союза, я смотрела эти протоколы, и мое внимание остановилось на том, что среди всех этих трудно для меня звучащих немецких фамилий я вдруг увидела две русские фамилии. Одна из них была Иван Малинин, который, собственно, нас интересует. И меня как-то очень это, так сказать, наверное, чисто личностно затронуло. Мне было интересно. Сначала неудобно, неприятно, как-то так вот. Ну, я советский человек, понимаете? Ведь пока ты работаешь с материалом, ты тоже вот проходишь этот путь от советского до антисоветского и обратно. И иногда бываешь более антисоветским в советские времена, а в наши времена ты вдруг себя, так сказать, уже осознаешь более советским. Ну, это такие лирические отступления, но тем не менее, увидев фамилию, такую простую русскую фамилию, Иван Малинин, меня, конечно, это задело. Мне стало очень интересно, узнать, что же это был за русский доктор, который так легко стал сотрудничать с немецкими оккупационными властями, со специальной комиссией и так далее, и так далее, и так далее. Очень быстро выяснилось, что ничего или почти ничего о нем здесь, в России, неизвестно. Конечно, я покрутила здесь интернет. И английский Google, и русский Google, ну тоже, вы понимаете, с фамилией Малинин можно крутить все что угодно долго, вот, а результаты будут скромные. Но, к счастью, как раз в это время я имела возможность поехать в Соединенные Штаты, немножко там попреподавать. И поработать с тем интернетом, который есть там, в местных университетах. Ну, надо сказать, что мои поиски Малинина в американском интернете, они тоже меня сначала привели в шок, ну, потому что, ну, тысячи страниц. Малинин, Малинин, Малинин. И что с этим, как бы, делать, непонятно. Никаких сведений, которые бы давали наводку на именно на конкретного Малинина в связи с Винницей, тоже не было. То есть он везде упоминается. Но дальше фамилии, никаких сведений, ничего нигде не приводится. Потом я поняла, почему. Тем не менее, все-таки американский интернет – это не российский интернет, к счастью для историка. И если немножко подумать, то можно получить такой результат, после которого, совершенно не стесняясь, можно заорать «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Вот так случилось и со мной, когда я стала думать, как мне отсеивать этих Малининых, бесконечных Иванов Малининых, да, даже не Георгия, не Петра, а Иванов, мои эти тысячи Иванов Малининых. И вдруг я обратила внимание, что среди всех просто двойных как бы фамилий и имени, я обратила внимание на фамилии нескольких профессоров, которые имели, так сказать, не американскую форму. То есть было написано, например, Георгий и Малинин. Да? Фёдор и Малинин. Ну, не пишут так в Америке. Там Джон Ф. Кеннеди напишут. Но Георгий Малинин, он и будет. Профессор Георгий Малинин. А вот это вот «и» с точечкой, оно мне дало указание на то, что вот здесь какая-то история. Люди, которые себя так презентуют, да, для них вот это «и» едва ли не важнее, чем все остальные составные части их имени. Я посмотрела, что же это за два человека вот с таким инициалом. Оказалось, они братья, что меня порадовало. Оба профессора. Один профессор во Флориде, другой профессор в Вашингтоне. Я быстро установила, что они родные братья. И для меня, конечно, говорила о том, что это Ивановичи, это очевидно, хотя в их CV это не было написано. Вот. Ну, а поскольку в те времена я была молода и, так сказать, горела свободой, то я быстренько написала и одному, и второму с предощущением. Я чувствовала, что это они, я понимала, что это они, я знала, что это они. Я даже, не стесняясь, могу вам рассказать, что когда я отфильтровала и получила двух этих «и», и с минимальными биографическими сведениями, которые говорили, что да, они из тех мест, которые меня интересуют. У меня вот было ощущение, я вышла на улицу в университете, да, это было поздно вечером, закурила и думаю, черт, я их нашла. Но тем не менее, все-таки поиски, это все весело. Я, конечно, связалась с ними, аккуратно написала, а не является ли Иван Михайлович Малинин вашим батюшкой. Вот. Ну и, как вы понимаете, как это обычно происходит в Америке, ровно через день я получила два письма, которые подтверждали, что да, они сыновья того самого Ивана Михайловича Малинина. А поскольку ничего в нашей архивной жизни случайно не бывает, то ровно через неделю я должна была быть в Вашингтоне на ААС, как всегда. То есть ровно в том месте, где они и жили. Поэтому я написала очень осторожно и очень аккуратно. Не могли бы мы встретиться и поговорить? Мне столь же аккуратно и осторожно, дня через три уже, ответили, ну что ж, давайте, в какой гостинице вы будете, мы к вам зайдем. Такая осторожность была вполне понятна. И доктор Иван Малинин оказался инициатором начала раскопок жертв сталинских репрессий в Виннице в годы Второй мировой войны. Он начал их, поскольку он был одним из заместителей, он возглавлял очень короткий период времени отдел здравоохранения Винницкой городской администрации. Он начал их по собственному и главы Винницкой городской администрации Севастьянова решению самостоятельно до немцев, поскольку были обращения, многочисленные обращения граждан Винницы по поводу вот этих ужасных расстрелов, которые были в конце 30-х годов, да, и когда, так сказать, возникла ситуация новой оккупационной власти, то прежде всего в городскую именно администрацию к своим русским и украинским и прочим людям последовали многочисленные обращения граждан с просьбой вскрыть эти могилы и установить, там ли их родные. И вот Иван Малинин задолго до немцев начал эти раскопки самостоятельно. Разумеется, это произошло совершенно не случайно. Он был профессором судебной медицины. Он кончал в свое время военно-медицинскую академию в Петербурге. Он был из семьи потомственных военных русских врачей, которые прошли все войны, которые можно было пройти военному врачу в конце 19-го, начале 20 века, от русско-турецкой и кончая Первой мировой. Он был среди участников Кронштадтского восстания. Он был арестован в эти годы. Так же, как еще целый ряд членов его семьи, которые погибли в первых советских концлагерях в Архангельске. Понятно, что его, так сказать, судьба в советские годы была очень сложной, хотя и достаточно удачной, потому что он быстро понял, что ему нужно из Петрограда, потом Ленинграда, уехать, мгновенно уйти на периферию. Он был профессором Кубанского медицинского института. Но представьте себе на секундочку, 30-е, особенно вторую половину, да, впрочем, и первую 30-х годов на Кубани, да, и роль местного НКВД, казаки, церковные деятели, греки, да, и ту информацию, которой владел профессор местного института, по профессии, по своим профессиональным навыкам, конечно, работавший с НКВД, судебной медициной. Даже НКВД без нее не обходилось. Можно долго рассказывать историю этого доктора и тех чувств, которые были у него и которые возникают у тебя, когда ты изучаешь его историю, особенно, так сказать, в контексте и того, что происходило с обществом, и того, что происходило с наукой, просто с каждым отдельным человеком. Но если это резюмировать, было совершенно очевидно и понятно, что начало этих громких винницких раскопок — это было его собственным персональным актом такого именно личного противостояния сталинизму. Вот чем он мог в условиях, ну, относительной свободы, да, так сказать, от советского социума, чем он мог ответить сталинизму, вот ответить своей профессии, то он и сделал. Он начал эти раскопки. Он провел их исключительно аккуратно, исключительно профессионально. Если учесть, что в Винницу он уже, так сказать, пришел с семьей, фактически бежав с Кубани, да, приближались советские войска, он отлично понимал, что ему придется уйти из этой страны. Это было очевидно. Это был именно акт гражданского профессионального мужества, акт гражданского сопротивления вот этому самому сталинизму, который фактически погубил большую часть его семьи, потому что две трети его семьи или погибли, или оказались в эмиграции, а судьба оставшихся в России членов семьи тоже довольно любопытна, но мы об этом поговорим, может быть, в следующий раз. В истории Ивана Малинина есть еще одна очень важная особенность. Конечно, когда я пыталась его найти, я перевернула море литературы. Украинской, американской, русской. И при том, что фамилия упоминалась, тем не менее, никаких подробностей, кроме фамилии, не было. Более того, несколько лет назад вышел огромный красный том под редакцией известного немецкого историка Дитриха Байрау, который объединял материалы и архива социально-политической истории, да, и архивов Винницкой области. Ну, огромный том, специально посвященный называть оккупационный режим на территории Винницкой области. Но и там вы не найдете Малинина. Точнее, найдете. Но только буквально 1-2 раза в показаниях местного населения, записанных по-украински, где его иначе как какой-то там москаль никто не называет. Ну, это связано вообще, так сказать, с очень сложной историей вот этих винницких расстрелов и винницких раскопок, потому что понятно, что, так сказать, историческая память, да, она вот имеет очень такой сложный, извилистый путь формирования. Когда приходят украинцы, они говорят, что там в этих захоронениях одни украинцы, и эти расстрелы носили характер геноцида украинского народа, да, когда приходят русские, они говорят другое, хотя, как показал сразу Малинин, это все было четко зафиксировано в силу того, что эти территории, так сказать, переходили многократно. Ну, у них очень сложная такая этническая композиция, то и в этих захоронениях там были все, и русские, и украинцы, и поляки, и евреи, абсолютно все. Да, вот этот сталинский молох, он не очень-то различал в этих местах, кого уничтожать. Вот украинцы и украинская историография вымарывает Малинина, потому что он русский. В русской историографии его нет, потому что о нем ничего не знают, а западная историография вообще этим не интересуется. Так что я думаю, что мы в некотором смысле, ну, в общем, восстановили такую историческую, как Маша это слово? Нет, не фигуру.
Справедливость.
Справедливость. Вот, закон и справедливость, как говорят некоторые депутаты.
Марина Юрьевна, я не могу не попросить вас досказать, что было, когда в дверь постучали и вошли два брата Малининых?
О, они не вошли в дверь, Иван Никитич. Нет. Я не случайно, так сказать, заговорила об украинском следе, потому что в отличие от российских историков, украинские историки пытались, ну, для Украины, да, Винница – это одна из национальных трагедий, вот такого же уровня, как Катынь для поляков. Так вот, украинские историки еще в 50-е годы пытались прийти к Ивану Михайловичу Малинину и получить у него, так сказать, какие-либо материалы, записать его рассказы. Не получилось. Малинины на порог не пускали этих украинских историков. И поэтому, когда приехала я, слава богу, с такой же простой русской фамилией, как Малинин, Сорокина, ко мне отнеслись уже со вниманием. Как потом выяснилось, когда мы стали, ну, хорошими знакомыми, конечно, про меня прочитали, изучили, кто такая, откуда. Но мой звонкий пионерский голос, видимо, и на них произвел благоприятное впечатление.
Три дня они провели в трудах.
Да, да. Это было не просто так. Да, наверное. Ну, там Марина Сорокина, это все более-менее ясно. Проблема была в чем? Проблема была в том, что они не хотели, чтобы работа их отца, которая, как он сам считал, и как они считали, да, носила объективный научно-медицинский характер, чтобы она использовалась украинскими националистами сугубо в целях вот такой махровой пропаганды. Поэтому они все время подчеркивали и в разговорах, и я это вижу в документах, что мы русские. Там очень сильный такой национальный момент выражен. И мы были бы готовы что-то сказать и что-то передать только русским, потому что наша родина Россия, мы русские, да, мы изгнанники, но мы и в семье до сих пор все говорят на русском языке, хотя все получили высшее образование в Соединенных Штатах, все также прекрасно говорят по-английски, они профессора, один медик, профессор медицины, другой профессор физики, люди уже очень преклонного возраста, но благодаря тому, что мы встретились в Вашингтоне, и они меня еще, точнее один из них, Георгий Иванович, 2 дня возил по Вашингтону, по русскому Вашингтону, на своей машине, мне кажется, 50-х годов, а если учесть, что Георгию Ивановичу было уже в тот момент 78 лет, а машине, наверное, в соответствующем эквиваленте лет 100, потому что это какой-то Кадиллак 50-х годов, который, казалось, разваливался, так сказать, на ходу. Но, тем не менее, он 2 дня возил меня по русскому Вашингтону, и, конечно, мы начали, так сказать, свой этот путь с Русской Православной Церкви, а потом на кладбище Рок-Крик, где и похоронен Иван Михайлович Маленин. 2 дня он меня возил. А потом еще через какое-то время, понятно, что во время этих поездок мы что-то разговаривали, обсуждали, он пригласил меня в ресторан, чтобы узнать, что я знаю и чего я хочу. Вот. И, наконец, через какое-то время они мне выдали самую ценную вещь, которую я могла только получить. Фактически собственноручный текст Ивана Михайловича Маленина, такой билетаризированный отчет о его раскопках в Виннице. Вот этот текст опубликован в ежегоднике Дома русского зарубежья. Если говорить серьезно с точки зрения истории, ну, в общем, это даже текст такой имеет сенсационный характер, конечно. Я думаю, что он будет многократно цитироваться, изучаться, привлекаться. Этот текст он написал еще, по-моему, в 1953 году, и хотел, чтобы его опубликовал новый журнал Михаил Михайлович Карпович. Есть письмо Карповича, найдено в Бахметьевском архиве по этому поводу. Текст не был опубликован Карповичем в те годы и остался в архиве Малининых. Так что сейчас он публикуется, естественно, впервые. К сожалению, по непредвиденным причинам нам не удалось опубликовать, хотя братья Маленина предоставили в мое распоряжение потрясающий совершенно видеоряд их семьи, целые, так сказать, ну, там, порядка 15 фотографий, начиная с конца 19 века и кончая 70-ми годами 20 века. Но они мне дали эти фотографии только через 5 лет знакомства. Что еще есть в этом архиве, который хранится в Соединенных Штатах, сказать трудно. Но я очень надеюсь, что он откроет свои богатства и совершенно удивительные истории, жизненные истории для всех читателей, для всех историков.
Вот такими детективами наполняют страницы ежегодника Дома русского зарубежья его сотрудники. И это лишь небольшая часть того, что появилось в недавнем 600-страничном томе. В нашей программе участвовали Наталья Гриценко, Мария Васильева и Марина Сорокина. Ждем продолжения исторического пиршества. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
свобода в 21 веке. Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».